Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Бычкова. С особым мнением у нас сегодня политический обозреватель газеты МК. МК или «Московский комсомолец»?
Надо и говорить. Так, и так правильно.
И так, и так. Александр Будберг. Добрый вечер вам. Ну, конечно, начнем мы опять-таки с обсуждения всей этой газовой истории. Мы не будем говорить сейчас про профессиональные газовые там вещи, про трубы, про кубометры и про рубли и доллары. Объясните мне вот с точки зрения политики и вообще этого сюжета. Вот ваша версия происходящего, она в чем заключается? Вот сегодня Европейский Союз, например, да, сказал, что в Брюсселе были переговоры украинско-российские, и что Украина должна будет возобновить транзит российского газа в Европу, но при этом, в общем, сказали, что виноваты и те, и другие.
Ну, в чем ваш вопрос?
Мой вопрос в том, кто, вы думаете, виноват больше, во-первых,
знаете,
в этой ситуации?
Дело? Мне кажется, это странный вопрос.
И кто чего хочет, главное, в результате?
Ну, знаете, мне кажется, что у каждого из сторон обуреваемо прямыми и подспудными стремлениями. Они могут быть скрыты, могут быть не очень скрыты. Но искать, кто тут больше виноват, ну, довольно бессмысленная затея. Ясно одно, Украина нам должна деньги.
Это мы факт. Хотим денег за наш газ.
Нет, секундочку. Они нам должны. Они нам их не отдают. Они пытаются построить договор о поставках в зависимости от тех условий, которые они нам выдвигают. На самом деле, если говорить совсем серьезно и вдаваться в подробности газового конфликта, то он очень сложный. Дело в том, что та низкая цена, по которой Украина получает газ, завязана на то, что формально она получает газ не совсем от России, там от России это на 1/3, по-моему, приблизительно, но я не являюсь газовым экспертом, а в основном газ среднеазиатских республик. И всегда у нас было понимание того, что тот транзит, который газ должен как бы среднеазиатских республик из Узбекистана, Туркменистана пройти до Украины, он оплачивается приблизительно зеркально тому транзиту, который наш газ должен пройти в Европу по территории Украины. Ну, то есть это приблизительно одна цена. Собственно говоря, у нас и были, по-моему, договоры заключены, по крайней мере, до 2010 года, если я правильно помню. Но я, опять-таки, не являюсь специалистом по газовой проблеме. Если мы говорим формальную часть, то ясно, что у Украины нет никаких прав занимать ту жесткую позицию, которую она занимает.
Ну вот если вставать на российскую позицию, извините, то выглядит все это по меньшей мере странно, вот украинская позиция. Значит, люди рубят сук, на котором они сидят. Так это выглядит с точки зрения российских объяснений. Да? Вот они зачем это делают? Им зачем это?
Ну, мне кажется, что у Украины существует ряд условий, и существует ряд условий в России. Да? Совершенно очевидно, что, например, Украина, по сути дела, живет уже в предвыборной президентской кампании. Если я правильно, опять-таки, помню, то президентские выборы на Украине должны состояться в феврале будущего года. По сути, с того момента, как началась эта неудачная попытка распустить украинский парламент президентом Ющенко, она началась, по-моему, в сентябре, то Украина живет в непрерывных, по сути дела, подготовительном периоде к избирательной кампании. Деньги, которые зарабатывают разные рода посредники на продаже российского газа уже от украинского лица дальше в Европу, являются, безусловно, фундаментом избирательной кампании любого крупного блока на Украине. И максимальное количество кланов на Украине пытаются в этом деле проучаствовать. Если вы помните, 2 года назад, когда возникла эта ситуация с первый раз с Украиной и тем, что мы отказались от поставки газа, то там довольно быстро она была разрешена, и возникла новая компания «Росукрэнерго», если я правильно все помню, и там одним из главных акционеров являлся брат президента Ющенко, который, собственно говоря, и был одним из бенефициаров, как я понимаю.
Ну, собственно, создание этой компании было решением проблемы.
Конечно, во многом так и было. При этом, я думаю, если бы сейчас, например, Могилевич был на свободе, а он не сидел в тюрьме, если бы у брата Ющенко были возможности быстро договориться о том, что он будет единственным посредником при торговле российского газа от лица Украины на Запад и при продаже, например, российского газа украинским потребителям внутри Украины, то президент Ющенко, возможно, занимал бы более мягкую позицию, потому что он бы понимал, на что накапливаются те огромные миллиардные средства в год, которые как бы могут осуществлять.
Ну, так и пускай он будет посредником.
Вы знаете, мне кажется, что тут есть дополнительная позиция, которая, конечно же, обуревает и Россию тоже. Там есть не только внешняя юридическая позиция, но и внутренняя. Она заключается в следующем, что мы хотим, чтобы Ющенко, который реально занимает практически не, по, не то, что по всем вопросам, позицию, противоречащую интересам России, безотносительно там, его личных или личных восприятий здесь, в Кремле, и его восприятие Кремля, это без разницы. Чтобы он, грубо говоря, грубо обделался. Да? Вот, собственно говоря, вот мы и смотрим, как это все и происходит.
То есть это мы Ющенко подставляем? Или
Ющенко,
это
подставляет, Ющенко подставляет обстоятельства, мы не спешим ему на выручку.
Ну, это-то ладно. Мы не спешим ему на выручку, это я понимаю. Но мне кажется, что вот когда объясняют про политические там всякие внутри, между партийно-клановые обстоятельства на Украине, мне это объяснение все-таки не кажется до конца убедительным.
Это ваше личное дело.
Ну, разумеется, да. Но как-то я же пытаюсь тоже понять, что происходит, со своего небольшого разумения.
Это восхищает.
Ну вот, так мне кажется, что это не очень убедительно, потому что мне кажется, что цена вопроса, она несопоставима просто. Вот, по-моему,
смотрите,
как мне казалось бы,
юридические
вот эти межпартийные, да, разногласия, они столько не стоят.
Это вы имеете для украинской стороны? Угу. Почему же? Победитель получает все? Это же очень просто. Мне кажется, что тут в этой ситуации, если мы говорим о украинской стороне, тут можно спорить о российской позиции, но об украинской стороне там все прозрачно. Ведь Тимошенко хотела вылететь в Москву, правильно, перед Новым годом. Было принципиально договоренность, как я понимаю, да, было принципиально, как я понимаю, договоренность между ней и Путиным о том, что договор будет подписан и будут приняты какие-то условия, которые удовлетворяют обе стороны. Как я понимаю, Ющенко тогда не разрешил вылететь Тимошенко в Москву, хотя самолет стоял под парами, ее здесь ждали. И сформулировал тем, что она как бы переходит в рамки своих полномочий. Так же было. Было. Я думаю, что сейчас, когда речь идет о, собственно говоря, выживании крупных политических кланов, то нечего думать даже о том, что они считают, допустим, Ющенко ответственно относится к интересам Украины как страны в целом.
Так, подождите. Сделаем перерыв ровно на минуту. Александр Будберг вернется в прямой эфир программы «Особое мнение».
Не спать? Реклама. 9 января. Большой зал консерватории. Единственный концерт оперной звезды Анны Марии Мартинес. Концертные и оперные арии Моцарта, Беллини, Верди, Пуччини и испанская сарсуэла. Большой симфонический оркестр имени Чайковского. Дирижер Владимир Федосеев.
А я квартиру купила на вторичке. Состояние дома? Юридическая чистота? Да меня это не интересует.
Ты поступаешь так же, если не знаешь свой ВИЧ-статус. Получи максимум информации на stopspeed.ru. Пройди тест на ВИЧ. Касается каждого.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на Эхе. Хорошее начало.
В субботу 10 января после 19 программа «Код доступа». Ведущий Сергей Бунтман.
Волнующие вас вопросы вы можете задать нашему гостю на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
Эхо Москвы. От винта.
Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение». Политический обозреватель московского комсомольца Александр Будберг в нашей студии прямого эфира телекомпании «Радиостанции». Ну вот Влад из Питера пишет, что нужно быть дебилом, чтобы поверить. А я уже почти поверила, Влад. Что страна, которая стремится в Европейский Союз и НАТО, перекрыла транзит газа странам, которые входят в эти организации. Вот это тоже, вот, честно говоря,
я
вот
не понимаю. Как зовут читателя
Влад.
Такого патетического?
Влад.
Ну, Влад на самом деле должен тоже оценить, что нет такого понятия «страна». Страна – это кто? Это 42 миллиона человек? Или это тот человек, который принимает решение? Пускай он для себя это определит и поймет, дебил он или нет. Я вот только в том плане, что Ющенко, по большому счету, необходимо сосредоточить для предвыборной кампании, которая идет, большие финансовые средства. Это средства миллиардные. Если раньше, допустим, когда он стоял на Майдане, он показывал свои руки и говорил, эти руки не воровали.
Это было правда.
Возможно. Я не проверял. То теперь вся Украина знает, что это неправда, потому что после того, как произошел невероятные скачки с курсом доллара, на которых, собственно говоря, понятно, кто как зарабатывал Национальный банк вместе с администрацией президента, и я думаю, это объяснялось именно для того, чтобы создавать фонд для предвыборной кампании, никто уже не поверит в то, что эти руки, ну, в данном случае не мои, а руки Ющенко не воровали, да? Вся Украина знает, что они воровали, и воровали миллиардами. Соответственно, я думаю, что для Ющенко стоит вопрос не только о том, чтобы сохранить себя как политического лидера. Я считаю, что, в принципе, это уже невозможно, даже если он сосредоточит в своих руках огромные финансовые рычаги. Он в основном случае будет только территориально воспринятый руководитель. Для него стоит вопрос и физического, в том числе, благополучия и выживания, и для его семьи тоже. И я думаю, что ставка, которую он бы считал слишком великой в этой игре, не существует. Так я воспринимаю эту ситуацию. Кстати говоря, когда мы говорим о политике и говорим о позиции неких государств, мы должны понимать, что позиции государств не носят личного отпечатка только тогда, когда очень развита политическая система. На Украине, как и в России, собственно говоря, мы это сказать не можем. Поэтому, когда мы говорим, что государство, мы должны понять, кто это государство. Давайте тогда разберемся конкретно и пофамильно. Кто это государство в данном случае, из каких интересов принимает решение?
Хорошо, если говорить о том, что происходит у нас в этой связи и не только, то вот одна из свежих историй о том, что президент Медведев поговорил как раз вчера по телефону с президентом Ющенко и сказал, что цена на газ должна быть рыночной, никаких скидок, льгот не должно быть вообще и так далее. Далее, понятно. Значит, не одновременно, а несколько раньше, не очень давно, в октябре прошлого года, буквально вот пару месяцев назад, да, 3 месяца назад, Тимошенко и Путин подписали тот самый меморандум газовый, где есть несколько пунктов, в том числе и о 3-летнем переходе на рыночные экономически обоснованные взаимовыгодные цены. Значит, это что такое? Медведев говорит одно, а Путин подписывает совершенно другое.
Ну, знаете, давайте, зачем мы уходим в октябрь? Мы можем посмотреть ситуацию буквально 10-дневной давности. Это было совсем перед Новым годом. Где мы помним синхрон Владимира Владимировича Путина, где он говорил о том, что Россия предоставляет Украине цену на газ $250 за 1000 кубов. Правильно? Угу. Ну, приблизительно так.
Да.
Соответственно, мы знаем, что цена в Европе на этот газ, на такой же объем газа будет порядка $450-480. Это, то есть, получается, что более
чем почти в два раза.
Разве это не является отчасти выполнением договоренности меморандума, да? Это вопрос.
Ну.
Нет, ну, вы согласны с этим или нет?
Ну, не знаю.
Ну, по-моему, это очевидно. Соответственно, по каким-то причинам, я думаю, связанным, возможно, именно с клановой ситуацией, Украина не согласилась на эту цену, которую, во всяком случае, Тимошенко, возможно, считала приемлемой. Ну, Украина, в данном случае мы понимаем под Украиной Ющенко и те люди, которые стоят...
То есть вы хотите сказать, что Россия таким образом прореагировала на украинскую клановую ситуацию?
Мне кажется, что, что Россия точно для себя определила, что она не хочет поддерживать Ющенко в этой ситуации. Ни под каким видом.
То есть она
передумала. И поэтому, когда мы говорим с Ющенко, мы говорим о рыночной цене. Когда говорим с Тимошенко, мы можем говорить о неком сроке переходе цены в течение нескольких лет.
Так это...
А что вы так удивляетесь? Я просто смотрю, вы так очевидно удивляетесь, я просто смотрю, как будто я вам сказал, я вам что-то показал фокус какой-то.
Нет, ну когда у них там между Ющенко и Тимошенко происходят какие-то непонимания, это ладно, бог с ними. Но получается, что у нас тоже тут идет двойная игра, причем
да
не только с ними.
Какая двойная игра? У нас есть понимание следующего, что Ющенко является для нас абсолютно неприемлемым партнером на Украине. Это объективно. Это объективно так. Ни одно другое руководитель Украины не мог бы добиться того, что Ющенко сделал за 3 года. Он абсолютно играл против русского языка на всех фронтах. Он, по сути дела, абсолютно ясно и жестко конфронтировал с Россией для того, чтобы двигаться на Запад. У Ющенко, видимо, есть свое понимание миссии. Эта миссия заключается в том, чтобы привести Украину на Запад. Но вопрос заключается в том, что, по крайней мере, половина страны с этой миссией не согласна. Это в этом главная политическая проблема Ющенко.
Это я все поняла. Объясните мне теперь про нас, пожалуйста. У нас Медведев с Путиным, они так же, как Ющенко с Тимошенко.
А я не понимаю, в чем разногласие-то вы видели? Путин разговаривал с Тимошенко, а Медведев разговаривал с Ющенко. В чем вы разногласие-то поймали их?
А потому что они про разные разговаривали.
Ну, с разными людьми про разное, что же. Мне тут нравится, кому-то горький хлен малина, кому-то бланманже полынь.
Хорошо,
что тут удивляться-то?
Давайте про полынь. Значит, вот в последние где-то недели или дни перед Новым годом появилось несколько публикаций наших с вами иностранных коллег в иностранных газетах, что вот этот тандем между Путиным и Медведевым, он находится в таком странном... То ли он, значит, этот тандем укрепляется дальше, то ли этот тандем трещит по швам, и непонятно, что будет. Тут еще Медведев подписывает...
А что писали иностранные коллеги? Они писали об одном или о другом?
Я вам пересказываю.
Нет, они выдают два совершенно противоположных варианта.
Да.
Какие варианты?
А я вас спрашиваю. Дальше. Можно я закончу? Значит, Медведев подписывает закон о продлении сроков полномочия. Вот все вот эти вот... Тоже много обсуждавшаяся история. Значит, тут же это комментируется нашими коллегами так, что Медведев ставит на себе крест, как на будущем и настоящем российском руководителе, а все скоро опять вернется в руки Путина. Угу. На самом деле, как вы думаете?
Вы знаете, ну, честно говоря, никак по этому поводу.
Тандем трещит по швам?
Я не вижу к этому никаких пока предпосылок. Все подписано же. Я не вижу никаких поводов до конфликта. Я честно, серьезно говорю, я не понимаю, о чем речь. Потому что если мы говорим о каких-то точках зрения каких-то отдельных журналистов, они могут быть любыми. Если мы говорим о каких-то конкретных фактах, то мы должны их обсуждать и касаться конкретного доказательства по этому вопросу. Если мы говорим всерьез, я не вижу оснований говорить о том, что отношения между Путиным и Медведевым ухудшились.
Решения принимаются как? Вот тем более, что сейчас нас ожидает в этом году, в 2009-м, да, наверняка много разных испытаний, как экономического, так и, вполне возможно, политического характера. И решения принимаются в двух местах или в одном?
Вы знаете, мне кажется, что это вообще какая-то очень упрощенная точка зрения принятия решений. Но мне кажется, что решения принимаются в целом в двух местах.
Параллельно.
Ну, я думаю, что разные вопросы по-разному решаются просто.
Ну,
если мы говорим про экономические вопросы, которые про кризис, то я думаю, что они, по крайней мере, решаются в двух местах. И если мы говорим о каких-то политических вопросах, ну, я на самом деле могу предполагать, да, то есть я не являюсь третьим человеком, который бы сидел с ними и говорил, вот, ребят, давайте сейчас решим пару вопросов. Я таким вам не являюсь, но насколько я помню, насколько мне кажется, что вот вопросы, когда касались ситуации по конфликту в Осетии, они в основном принимались в Кремле, вопросы, которые касаются экономики, мне кажется, сейчас тяжесть их решений ложится практически на два места. Как мне кажется. И в правительство, и на Кремль. Другое дело, что исполнение ложится на правительство, и это придает определенный отпечаток всему процессу.
Какой?
То, что правительство в итоге выполняет те решения, которые приняты. Оно исполнительный орган.
Ну, Путина чаще показывают, мне кажется, в новостях в связи с этой газовой историей, чем Медведева.
Ну, мне кажется, что, собственно говоря, мне не удивительно.
Не считай этих ситуаций, когда их показывают вдвоем, и они друг другу пересказывают краткое содержание предыдущих серий.
Вы знаете, мне трудно судить. Я, правда, я практически не смотрю телевизор, первое. Второе, надо смотреть просто газету «Коммерсант», там четко показано, сколько показывают, по каким вопросам. Там у них каждый день печатают табличку такого рода. Второе, мне кажется, что Путина чаще показывают нормально. У нас за экономику в целом отвечает правительство, не президент Российской Федерации. Исторически всегда за экономические процессы в России всегда отвечало правительство. Это было при царе, это было при Косыгине, и нет никаких, это было при Гайдаре. Какие основания сейчас делать вид, что у нас сейчас все изменилось, и за все за экономику должен отвечать президент, а за какие-то другие популярные решения кто-то другой. Нет, так не бывает. Я считаю, что раз этот орган конституционно, исторически в России отвечает за экономику, он должен за нее отвечать.
Вот спрашивает Аркадий Певзнер из России, школьник. Ваше мнение о состоянии экономической ситуации в России, внимание, в марте 2009 года?
Вы знаете, мне кажется, что Аркадий может взять другую глубину. Он может взять глубину и мая, и сентября. Ситуация будет каждый раз разная. Я думаю, что к марту мы переживем процесс быстрого и жесткого падения промышленности по многим показателям, практически по большинству. И мы перейдем в более, так сказать, плавную фазу, когда мы уже перестанем так быстро падать, но мы не будем подниматься. Как это будет сказываться на людях, это мы будем смотреть уже в мае и сентябре. Я думаю, что вот сейчас нас ждут несколько месяцев быстрого и жесткого падения экономики.
Как это будет сказываться на людях, вы имеете в виду, естественно, вот нас с вами, граждан. А как это будет сказываться на политических людях, которые управляют страной или, по крайней мере, принимают в этом какое-то участие?
Ну, вы знаете, конечно, для них это будет означать... Ну, вы задаете вопросы, которые заставляют меня отвечать вам несколько ёрнически. Конечно, ухудшение экономической ситуации заставит работать их еще больше, размышлять еще больше. Ну, как это может сказываться? Это будет, им будет труднее спать.
Ну, как говорят, там, Путин снова будет президентом, например, говорят.
Но вы видите прямую связь о том, что будет в марте этого года и в марте 2012-го? Мы должны еще кучу всего пережить. И эта куча всего будет связана не только с нашей внутренней экономикой, но и с внешней политикой. Мы не знаем, что будет происходить в мире. Мы не знаем, справится ли Обама с этой огромной ответственностью. Мы не знаем, начнется война между Пакистаном или Индией. Мы не знаем, чем кончится ситуация на Ближнем Востоке. Это просто то, что на мировой арене мы видим вот прямо сейчас.
А как это может на нас повлиять, например, Пакистан с Индией?
Ну, представьте себе, очень жестко. Представьте себе, например, что начинается большая, серьезная конфликт. Пакистан и Индия — это две ядерные страны, которые имеют не только ядерное оружие, но и средства доставки. Да колоссальным образом это на это может повлиять. Недостаточно маленький для того, чтобы серьезный конфликт в любой точке, мы этого еще не понимаем, но это уже так, повлиял на всех нас. Я сейчас говорю не для того, чтобы отвлечь какое-то внимание от того, что будет происходить в России. Но вы говорите о каком-то одном факторе и думаете, что вот мы сейчас поставим острый вопрос. Это не острый вопрос. В том плане, что на самом деле настолько острая ситуация в мире, что не надо никакого дополнительного обострения для того, чтобы прийти к очень неутешительным выводам. И в этом смысле, как ситуация ляжет в 2012 году, мы еще увидим. Хотелось бы до него дожить сначала в полном благополучии и здравии.
Так а как может не справиться Обама, например?
Да легко.
И чего?
А вот тогда у него все вообще все посыпется. Вы понимаете, в чем дело? Я считаю, что ну, может быть, этот взгляд такой кажется глуповатым и мистическим, но то, что его избрали, это чудо. Чудо, которое у нас происходило на глазах в течение года, да? И когда все ложилось в карту одного, не ложилось в карту других. Все то, что нам рассказывали, какую-то борьбу кланов, борьбу, волну интересов, политическую систему в Америке, все вдруг отказало. Вы знаете, ситуация развивается очень быстро. То, что еще 8-10 лет казалось немыслимым, сейчас уже мы перешагнули эту стадию.
Это правда.
А раз так, то избрание Обамы – это ключевой пазл сложившейся новой ситуации, ключевой элемент пазла. И от него зависит того во многом, видимо, да, раз это такое явленное нам чудо, как мы пойдем дальше.
Хорошо, продолжим о чудесах через несколько минут. Александр Будберг с нами в прямом эфире.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Бычкова с особым мнением, политический обозреватель московского комсомольца Александр Будберг. Все-таки нас возвращают к ситуации в России с Украины. Вот Вадим, обыватель, пишет: «Не кажется ли вам, что все антидемократические законы, реакционер Путин, написал Вадим, проводит руками демократа Медведева?» Ага, все в кавычках, я надеюсь. «Подписать 31 декабря закон о тройках и после этого невозмутимо поздравить народ с Новым годом? Что это?» Пишет Вадим и ставит три вопросительных знака. Имеется в виду этот закон, согласно которому полномочия судов присяжных сокращаются, в том числе в том, что касается процессов, связанных с терроризмом, я слушателям напоминаю, с терроризмом, с изменой родине, там, с предателями и так далее. Значит, вот это вот теперь будет решаться без присяжных. Всех очень эта история волнует. Общественная палата пыталась выступить на эту тему.
Ну что, выступила?
Выступила.
Ну
ничего. А вообще Медведев вопрос. Подписал.
Подписал.
А вы не слышали, вам снова прочитать?
Нет, в чем вопрос?
Путин проводит руками Медведева.
Это утверждение.
Там стоит три знака вопроса.
Мне кажется, что...
Антидемократические законы.
Ну, знаете, давайте так. И закон о присяжных, конечно, мне не очень нравится. Это моя позиция лично, да? В чем проблема? Конечно, у меня к суду присяжных тоже есть ряд своих претензий. Например, дело Холодова. С моей точки зрения... Прокуратура тогда сумела...
Дмитрий Холодов, напомню нашим слушателям и зрителям, кто забыл, хотя, в общем, это было не так уж давно, но давно, да, Дмитрий Холодов работал в той же газете «Московский комсомолец», что и Александр Будберг.
Да. Он был убит. Он был убит, и он убил зверским, общественно опасным способом. Он был взорван.
Прямо в редакции.
Прямо в редакции. С моей точки зрения, прокуратура выглядела, доказательства прокурора, которые были, достаточно убедительными. И если мы помним, тогда суд это не учел. Но мы также помним, что суд присяжных не учел достаточно убедительный, как мне опять-таки кажется, крайне прокуратуры по делу покушения на Чубайса. Это вот те самые вещи, о которых мы говорим. Когда мы говорим о ситуациях с судом присяжных на Северном Кавказе особенно, да, конечно, там есть огромные проблемы. Огромные проблемы, связанные с тем, что даже, возможно, серьезные доказательства вины не принимаются в учет набором присяжных. Все понимаю. Со своей точки зрения считаю, что законы эти неправильные в том плане, что, конечно, нигде суд присяжных быстро не доходил до какого-то уровня совершенства. Требуется терпение и время для того, чтобы этот суд присяжных стал эффективно функционирующей системой. С моей точки зрения, этого терпения здесь, в данном случае, не хватило. Но также, с моей точки зрения, важным будет являться даже не столько этот, подписание этих законов, да, а подписание законов о расширении, расширительном толковании измены родины и шпионажа, которое там правительство внесло в Государственную Думу. Я считаю, что эти законы невероятно расширяют и размывают само понятие ответственности шпионажа, измены родины и так далее. По сути дела, могут превратиться в юридическую базу любого произвола. И поэтому подписание этих законов будет для меня лично гораздо более определенным в каком-то степени понятием, чем подписание даже законов о суде присяжных.
То есть тогда вы будете делать вывод о том, нет, что я... на самом деле происходит?
Нет, нет, нет.
Или что?
Опять-таки, я не готов разговаривать в целом вообще. Мне не нравится то, что подписаны законы о суде присяжных. Но следующая порция законов, она еще более тяжелая. Например, у меня нет никакой уверенности, что она будет или не будет подписана президентом. Президент не делал никаких заявлений по этому поводу. И вносила это не администрация президента, а вносила это правительство, как я заметил. Эти законы, например, для меня еще более важные, чем законы о суде присяжных. Если мы же говорим о том, что Путин пытается что-то делать руками Медведева, то я говорю, я не чувствую разногласий, я не чувствую конфликта между ними. Поэтому вот это вот как бы трех вопросов, что...
Ну, хорошо, руками, а тогда это делать? Конфликт между кем и кем? Потому что Медведев в конце прошлого года тоже говорил как раз, да, он выступал перед судьями, если я правильно помню, в декабре, по-моему, это было, и говорил о том, что вот нужно гуманизировать эту систему и так далее, там, демократизировать.
Вы понимаете, в чем дело? Наши судьи постоянно говорят об этом. Я помню, что когда я общался в свое время с председателем Верховного суда Лебедевым, который, безусловно, является очень опытным и квалифицированным человеком. Он говорил о том, что из нашего уголовного кодекса течет кровь, если его поднять. Это был его образ. Я думаю, не он его придумал. И значит, даже у наших юристов есть понимание того, что это так оно и есть. Но вопрос заключается в том, что посмотрим, как сами судебные системы, как судебная общественность воспринимала любое предложение кадровых изменений. И мы вдруг увидим, что любые предложения по изменению, удаление по изменению кадровых вопросов в судах, руководство судов, в частности, там, московского суда, или там, районных судов, или в арбитражных судах, они не нашли отклика в самой судейской среде. То есть мы предполагаем... Смотрите, я сейчас не хочу заступаться за... допустим, сейчас за президента. Но мы хотим что? Чтобы он взял шашку, пришел к судьям и сказал, я знаю, как будет, я знаю тех людей, которые вас поведут. Мы этого хотим. Почему он это должен делать? Система, в принципе, для него удобна. Система
такая,
удобна,
какая есть.
Такая, какая есть система, построена удобно для любого президента Российской Федерации.
Да, понятное дело.
Он должен все это сделать, себя сломать. Для чего? Кто придет на смену, мы не знаем. Но главное, мы не видим поддержки в тех профессиональных средах, о которых вы сейчас говорите. В целом, при этом, подчеркиваю, что следующая порция законов о расширительном толковании государственной измены, мне кажется, невероятно опасной. Вот просто невероятно опасный и невероятно вредный для страны.
Ну, так это тренд или это что такое?
Конечно, это тренд. А этот тренд мы разве не видим в том, что нам показывают по телевизору, что нам навязывают как то, что надо смотреть по кино, что является модным в литературе? Это является трендом законодательства. Ну, я не знаю. Главный фильм года – это фильм «Чужие». Он, по-моему, набрал аж целых 200 тысяч долларов. Какую галиматью снимать? Это же тоже поддерживается. Смотри, сколько денег выбрасывается государством на поддержку фильмов. Это что, вы думаете, что каким образом определяется ценность?
Подождите, получается, значит, вот существует профессиональное сообщество юридическое, судейское, которое не хочет ничего менять. Ну, так, очень, да, вот обобщенно.
Никто ничего не хочет менять.
Существует страна, которая настраивается все более жестко и жестко, общество, да. И существует, конечно, один маленький президент против всего этого, маленький вот после этих, против этих масштабов, который, конечно, своими единичными силами против этого всего сделать ничего не может. Но это правильная картина?
Нет, вы меня опять-таки немножко передёргиваете. Я понимаю, что это ваша задача, но вопрос заключается в том, что а зачем ему это передёргивать? А зачем ему это все сделать? Зачем ему это делать по-другому? Вот вы видите политический смысл
за него. То есть вы считаете, что это должно идти изнутри общества?
Мне кажется, что в целом, это не я еще считаю, это просто Пушкин сформулировал первым, да, что лишь мнением народным. Вопрос заключается в Борисе Годунове, что по-другому руководство не может быть уверенным в себе, в своих силах, если оно не будет выражать мнение значительного большинства населения, которое проживает на этой территории.
То есть соцзаказы на гуманизацию?
Он, безусловно, существует. Существует некое меньшинство, которое этим недовольно, которому... Ну, это такая знакомая серия из «Обитаемого острова», да, знаете, та же самая история. И большинство, которое, в принципе, все это устраивает. Есть огромная масса людей, которые считают, что это, в принципе, то, что нужно. Это как коллективное бессознательное. А, собственно говоря, чему вы удивляетесь? Вы этого не видите по результатам выборов?
А тут как раз вот нам Витёк, кстати, спрашивает про обитаемый остров. Я не видела обитаемый остров, сразу скажу. Но тут нас спрашивает, по-моему, Витёк, что это документальное кино или художественное?
Ну, знаете, честно я скажу, что это художественное кино, и там нет, на самом деле, никакого, с моей точки зрения, особого политического подтекста. Просто сам по себе роман, сама повесть Ругацких, по-моему, невероятной силы, и это определяет... По-моему, необходимость хотя бы посмотреть это кино. Сама повесть очень сильная. Я помню, когда в 82-м году я прочитал первый раз, у меня, как у Роднянского, возникло ощущение, что это нечто невероятное.
Ну, Стругацкий много чего невероятного написали, это правда. Только это правильно, что не будем сейчас говорить про кино, тем более, что я его не видела. Мне нечего сказать, если честно.
Да, я могу
Стругацких я читала. Не надо. Ничего, что вот мы возвращаемся к сюжетам, которые, кажется, уже давно описаны, обсуждены, пережиты.
Слушайте, значит, будут говорить такие банальности невероятные.
А у вас если 3 секунды, вы не успеете.
Да ладно. Если вы возьмете любой исторический учебник, вы увидите, что все это пережито 26 раз везде.
Ага. Ну ладно, хорошо. Значит, 21. Ну, вы думаете, Россия и Украина когда договорятся по газу окончательно? Ваш прогноз. Давайте пари заключать.
Я думаю, в течение месяца.
То есть до середины февраля, предположим.
Я думаю, что даже, возможно, быстрее. Я думаю, до, ну да, скажем так, до первой декады февраля.
Хорошо, посмотрим. Спасибо большое Александру Будбергу. Вернётесь к нам в эфир. Обсудим через некоторое время. Политическому обозревателю Московского комсомольца это была программа «Особое мнение».
Ну, только хорошо.